Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы хотим приблизиться сами и вас тоже приблизить к личности апостола Иоанна, богослова. И тема нашей передачи – «Почему апостол Иоанн – любимый ученик Христа?» Как всегда, с нами Ирина Языкова, искусствовед. Ирина, добрый день!
Здравствуйте!
И с нами, как всегда, художники всех веков, стран. Можно сказать, что они тоже с нами будут участвовать в этом диалоге. Мы будем вместе размышлять над личностью апостола Иоанна и тоже будем смотреть, как они его писали, что они заметили в его личности, в его характере. Пожалуйста, Ирин, слово тебе предоставляется.
Да, я думаю, что апостол Иоанн один из самых интересных апостолов. Потому что не все, конечно, апостолы подробно прописаны в Евангелии, но, наверное, из всех апостолов вот Петр, Иоанн, Павел, естественно, да, ему вообще половина Нового Завета принадлежит. Но именно Иоанн, может быть, он, во-первых, прожил, напомню, самую долгую жизнь, да, он умер. Он таким молодым пришел ко Христу, самый молодой, самый юный был апостол, вот, а умер на склоне лет, за 90 ему было, вот, и он единственный из всех 12 апостолов умер своей смертью. Ну, конечно, и он был сослан, тоже был репрессирован и так далее. Ну, то есть вот в эту жизнь, просто хочу длинную сказать, такую длинную жизнь, очень много вместилось. И это, конечно, описано в Евангелии. В Евангелии и в Апокалипсисе. Книга, которую тоже написала, помимо Евангелия от Иоанна, еще и Откровение Иоанна Богослова, тоже книга, которая приписывается ему. Скорее всего, он ее написал вот как раз на острове Патмос. Надеюсь, что мы все это посмотрим, как это все отражали художники. Потому что из этой биографии, я сейчас сразу запущу картинку, надеюсь, ее видно.
Да, хорошо видно.
Да. Из его такой биографии очень много художники черпали для своих картин. Потому что действительно есть что написать, есть о чем поговорить. И даже само наименование апостола, да, апостол Иоанн, Иоанн – апостол и евангелист, да, то есть он помимо того, что он ученик, он еще и писатель, да, он еще тот, кто написал одно из четырех Евангелий, как я уже сказала, вот книга Иоанна «Откровение» тоже ему приписывается. Вот, вот на этой же очень ранней, 6 века мозаике из Равенны мы видим Иоанна, который сидит, открыв книгу. Перед ним такой пюпитр с письменными принадлежностями. Вот явно он в этот момент пишет Евангелие, наверное. Вот. И над ним орел. Вот тоже я хочу сразу сказать, что орел является символом евангелиста Иоанна. Напомню, что вот эти символы евангелистов, они появились не случайно. И если мы рассмотрим всех четырех евангелистов, может, когда-то мы этим займемся, сейчас скажу, да, вот, это четыре Евангелия очень разных, вот, хотя вроде все описывают, так скажем, биографию Христа, хотя это, конечно, не биография, историю Христа, вот, у каждого есть свой символ. Вот у Иоанна символ орел, потому что это Евангелие, которое отличается от трех других Евангелий, которые часто называют синоптиками, то есть синопсис, то есть вместе, они примерно по одинаковому описали. А Иоанн описал путь Христа, да, проповеди Христа, слова Христа, взаимоотношения с учениками совсем по-другому.
Ну вот говорят, что и Евангелие от Иоанна, оно мистическое, а те три более хронологические. Ну, конечно, они все, я считаю, все четыре мистические, да, но Иоанн, вот, наверное, я могу предположить, почему орел, потому что орел, он зоркий, да, он как бы видит в глубину. Поэтому?
зоркий, выше всех
Да,
летает.
выше всех летает.
Он как бы высоко воспаряет в своем Евангелии. Ну, напомню, да, начинается оно: в начале было слово. В начале было слово. Вот. То есть он говорит не о земном рождении Христа, да, с чего там начинает, скажем, Матфей, Лука, и даже не с крещения начинает, хотя крещение – это следующая глава, вот, потому что про Иоанна Креститель он тоже говорит в первой главе. Но он говорит о том, что рождение Христа предвечное, это
Ну,
предвечное слово.
можно сказать, что он сразу дает нам прикоснуться к огромной тайне,
Да, да.
не начиная с земных событий, а начиная именно с событий небесных, собственно, которые и дают основание всему, что на земле происходит. И вот это прикосновение к тайне, мне кажется, вообще отличает апостола Иоанна очень сильно.
Да, и это отмечали разные художники, и это мы тоже с вами посмотрим. Вот
А мы
сейчас.
начнем по хронологии. Просто мне кажется очень интересно, какие события привели апостола Иоанна к призванию, как он встретился с Христом. С этого начнем.
Ну, я, во-первых, сначала покажу несколько картинок, чтобы показать, как по-разному изображали этого апостола. Потому что вот здесь вот мы видим его, ну, такого средних лет, так скажем, да, средних лет. Вот. А некоторые изображали его, сейчас, минутку, у меня тут что-то опять немножко сбой. Вот. Изображали его, одни изображали его совсем юным, то есть таким, каким он пришел ко Христу. Вот. А другие изображали его уже
Мудрым.
таким мудрым, пожилым.
Угу.
Вот сейчас, я надеюсь,
Да,
видно.
очень красивая работа. Не знаю, это картина, фреска.
Это фреска вот Джакомо Джекирио, где вот Иоанн такой юный, задумчивый, и рядом орел, который, кажется, даже ему подсказывает, что писать.
Угу.
Да.
Но все равно взгляд у него такой, как сказать, сосредоточенный на неземном, я бы сказала, да, вот такой
Да,
взгляд.
конечно, да. Ну, видимо, он, ну, даже то, что он юным пришел ко Христу, тоже говорит о нем, как о человеке, который даже в юном возрасте, да, был не таким юношей, там, легкомысленным, да, но хотел какие-то, ну, тайны узнать, был человеком, ну,
Видно,
ищущим.
да, склонен к размышлению он был,
Да.
созерцанию такой, да.
Еще один такой пример – Карло Дольче, это художник уже 16-17 века, и здесь вот тоже такой вдохновенный Иоанн, который вот перышком пишет в книжечке то, что он видит, да, он как бы, его взор не на землю обращен, да, а на небо, то есть то, что он слышит от Бога, и он изображает это. А вот византийская миниатюра, где Иоанн изображен таким седовласым, почтенным старцем, да, вот. То есть в восточной иконографии чаще всего его изображали старцем.
Ну да,
А
и много золота.
да, золото как символ Царства Небесного, божественного славы, божественного сияния, и вот эта рука Божья, да, благословляет его. Вот. И вот, значит, он здесь как автор богодухновенных писаний. Вот. А вот сейчас мы говорим уже о его призвании. Вот это фреска из Каппадокийской церкви. Каппадокия – такое замечательное место, где древние фрески, сейчас это на территории Турции, когда это была Греция. Вот. Церковь Токолы, Новое Келесе. Призвание апостолов. Здесь сразу, что редко бывает, обозначены те апостолы, которые были рыбаками, вот, это братья наверху, Петр и Андрей, а внизу Иоанн и Иаков. И вот Иоанн здесь оказывается как бы самым близким, да, и он как бы вот даже руку так простер, да, Христос его благословляет. Потому что и братья, и те, и другие братья, Петр и Андрей, и Иаков, и Иоанн, И они были рыбаками. И Христос, придя на Галилейское море, да, на Галилейское озеро, или Тивериадское море, так и так называют, ну вот, он увидел их и позвал их за собой. И они, оставив свои сети, последовали за ним. Более того, про Иоанна ведь известно, и Иакова, его брата, что они были сыновьями Завидея. Да, то есть Иаков Завидеев и Иоанн тоже. И еще они оба были, ну, этот Иоанн совсем юный, Иаков постарше, но они были очень горячие ребята. Они даже, так сказать, получили от Христа название Боанергес, сыны грома, потому что когда кто-то там не последовал за Христом, вот, какие-то селения не приняли, и они говорят, давай мы сведем огонь с неба. Но они уже знали, что Христос такой чудотворец, он может многое сделать. Но Христос, конечно, не предполагал таким образом покорять землю, поэтому он их шутку назвал сыны грома. Ну что, дескать, вы такие, вот хотите сразу огонь с неба свести и так далее, и так далее. Вот, а лучше вы вот подумайте, следуйте за мной и иным способом будем завоевывать людей для Царства Небесного. Но мне кажется, в этом много иронии, в этом названии «Сыны Грома».
Угу.
И тоже о характере говорят, да, о характере.
Характер.
Вот еще одно изображение Иоанна и Иакова. Их иногда вместе изображают. Вот, Иоанн пишет, а Иаков, значит, вот с уже написанным свиточком он идет и проповедует. Видимо, все-таки Иаков был более действенный, а Иоанн был более созерцательный и более такой задумчивый. Но, тем не менее, как по молодости, все же хотят, если не революцию устраивать, то, по крайней мере, очень быстро добиваться каких-то, да, результатов.
Я напомню, что сегодня тема нашей передачи «Почему апостол Иоанн – любимый ученик Христа?» Друзья, это, наверное, тот вопрос, над которым интересно поразмышлять. Как вы думаете, почему? Ну вот, кажется, все должны быть равны для Христа, да? И вдруг вот речь идет о каком-то любимом ученике. И с другой стороны, это тоже интересный момент, потому что ведь каждый из нас призван быть любимым учеником. И что вот это значит, да? Что вот это значит, это звание любимого ученика? Пожалуйста, делитесь своими размышлениями, своими впечатлениями от картин в том числе, потому что они, как всегда, очень разные, и очень по-разному художники смотрели на апостола Иоанна. А мы продолжаем разговор.
Да, вот прежде чем наши слушатели и зрители думают, почему же действительно самый любимый ученик или любимый ученик, как часто в Евангелии сказано, вот, но как бы и подсказка, и просто мы продолжаем размышления. Вот именно Иоанна вместе с его братом Иаковым и вот в данном случае с Петром Христос брал с собой в какие-то очень важные события, приглашал, да, вот не только всех. Вот, скажем, при преображении, это Джованни Беллини, итальянский художник 15 века, вот он так изображает преображение. Ну, такой итальянский пейзаж, конечно, это период Возрождения. Все любили, вот Христос в белых одеждах, вот пророки рядом с ним стоят, и внизу упавшие, да, от зрелища этого и от неожиданного такого увиденного чуда. Вот Иоанн, он слева, в середине Петр и, значит, справа Иаков. Вот тоже, ведь не всех ну, апостолов брал с собой, скажем, на эту гору Христос, да, и потом именно эти три апостола, он будет их просить помолиться в Гефсимании. Значит, он выделял кого-то. С одной стороны, да, Христос любит всех одинаково, как сказано, Бог любит всех, и на там, праведных, неправедных посылает, там и солнце, и дождь, и так далее. Но с другой стороны, любовь – это такая, мне кажется, личная вещь, когда для тебя любимый становится самым неповторимым, самым-самым на свете. Конечно, у Христа столько любви, что для него каждый человек как самый любимый. Но все-таки вот Иоанн среди немногих.
Тогда получается, что любимый – это более любящий.
Вот тут и оно. И он отвечает, ведь в одном месте он так и отвечает, вот говоря о Марии Магдалине, да, что она более всех возлюбила, да, поэтому ей прощаются грехи. То есть вот, это правильно ты заметила, вот этот вот момент, что, может быть, когда мы говорим, вот кто-то нас не любит, а может быть, мы этого человека недостаточно любим, а может быть, любимый – это тот, кто больше возлюбил действительно.
Интересная,
Вот.
очень интересная такая тема, глубокая. И думаю, что тут, конечно, нельзя найти однозначный какой-то ответ, но зато можно поразмышлять.
Именно. Мне кажется, что вообще любовь такая вещь, которую мы часто понимаем очень поверхностно. Мы хотим, чтобы нас любили, да? Вот. Мы кого-то любим и, может быть, обижаемся, что он не отвечает взаимностью, и так далее, и так далее. Но если мы вникнем вообще в природу любви, да, Бог есть любовь, да, это божественное чувство, то вмещаем ли мы это божественное чувство? Достойны ли мы этого божественного чувства? А как проявляется в нас эта любовь? А божественная ли она? Потому что, ну, язычники любят, да, как сказано, те, кто любит любящих нас, и так далее. Может быть, мы просто хотим, чтобы нас любили, отвечаем за любовь. А вот первого шага, вот, может быть, Иоанн тот человек, который первый шаг делал.
Может быть, мне тоже кажется, что да. И как бы действительно ты правильно сказала, что Христос, он настолько в нем, он сама любовь, сама полнота любви, поэтому он, конечно, не делит вот этот любимый, нелюбимый, но он видит движение души нашей, да, и он вот это может отмечать как-то, да.
Конечно, и это тоже, это и приумножает любовь. Это как волны, которые встречаются, да, и амплитуда их становится еще больше. Вот. Ну вот смотрите, художники это все тоже отмечали. Вот. И вот «Тайная вечеря» это вот художник предвозрождения Барна де Сиена, где он вот так вот располагает всех апостолов вокруг стола, и Иоанн Богослов, который вот так вот прилег прямо рядом с Христом. Ну, здесь он как-то показан скорее спящим, но тот всегда самый главный, да, такой как-то гость на перу или дорогой человек, он всегда сидит вот близко к хозяину или вот главному человеку за столом. Вот. И мы видим с двух сторон действительно Петр сидит с одной стороны, а с другой стороны Иоанн. Ну, Петр, понятно, Петр был, ну, как бы старший апостол, глава общины и так далее. Вот. И Петр даже что-то там говорит Христу. Ну, это тот момент, когда он, Христос говорит, один из вас предаст меня, да, и Петр говорит, ну, кто, не я ли, да, и все сразу спрашивают. Вот. А Иоанн не спрашивает.
Он
Иоанну
спит,
понятно,
но ему
он просто
просто
прилег, и да, ему
ему
хорошо.
хорошо, да, рядом с
Просто,
учителем, да.
да, просто хорошо. Вот. Вот тоже это та же тема, Герландаю, «Тайная вечеря», такие прекрасные там апельсиновые сады за окнами сидят апостолы в такой вот красивой горнице. Конечно, Иерусалимская горница не так выглядела, но это не важно. Это скорее такое итальянское палаццо, да? И тут выделен, конечно, Иуда, который сидит как бы против всех, потому что вот все за Христа, а Иуда против, да, и сразу Христу художник его выделяет. Вот. Я сейчас покажу поближе, что делает Иоанн. Он, здесь он явно не спит, а просто прикрыл глаза, и вот как бы он оказывается в середине между Христом и Иудой. Тоже интересно, так композиционно поставил художник, да, и Христос, ну, как бы вот благословляет Иуду, иди, делай, что ты должен сделать, да, ну, не то, что он благословляет, да, ну, как бы вот иди, делай, да, вот этот жест, он не только благословение, это жест говорения, вот. Иуда даже как бы вопросительно смотрит, а Иоанн, он опять он ничего не делает, он никуда не идет, да, он просто пребывает с Христом, да, и вот это вот два пути, да, идти и что-то делать, да, потому что есть же такая идея, что Иуда просто провоцировал Христа, он не хотел, чтобы его распяли там и так далее, он просто его толкал на какие-то действия, да, что, дескать, вот я сейчас пойду расскажу, и вот тебе придется все-таки сделать то, что ты должен сделать, ну, по версии, значит, Иуда, он должен был вот пойти и взять власть, вот. А Иоанн никуда не идет, ему уже хорошо, он уже в раю, потому что он рядом с любимым учителем. И вот это вот подчеркивали часто художники. Это созерцательное, глубинное вот такое отношение ко Христу, да? Все, я вот уже нашел свой рай, я вот тут, уже не надо ничего делать.
Вот здесь хороший вопрос Ольга задает. Есть ли у меня такая любовь, преданность и верность, за которую я получила бы в ответ такую же любовь? Вот очень хороший вопрос, да? И
да.
Как же,
да,
как да. Себе можно задать, да?
Да, это, поэтому, когда кто-то нас не любит, или нам кажется, что Бог недостаточно нас любит, надо заглянуть в свое сердце, да, и посмотреть, а что, собственно, у меня в этом сердце. Вот тоже замечательная современная художница болгарская Юлия Станкова. Мы иногда ее показываем. Здесь тоже очень интересно. Здесь просто Иоанн бросается на шею Христу. Вот тот момент, когда Христос говорит, один из вас меня предаст, вот тот, кто сейчас там опускает в чашу, значит, хлеб макает. И все так, оп, как бы разом. Не я ли, не я ли? У всех один вопрос, да, они прям одинаковые какие-то все апостолы. А Иоанн ничего не говорит, он просто бросается на шею любимому учителю. Слов не надо.
И он здесь такой, как ребенок совсем, да? Вот на шею родителям бросается, так, ну, в порыве таком доверия и в желании, наверное, защитить и сказать, ну, ни за что.
Да-да-да, как... Вот. Ну, то есть это вот художник может показать эти нюансы эмоций, да, и нюансы чувств. Вот мы помним, что как раз Евангелие от Иоанна заканчивается тем, что Петр, Христос три раза Петра спрашивает, любишь ли ты меня? Ну, потому что он и предал, да, трижды отрекся. Вот. Ну и вообще, как бы Петр был такой порывистый, да, его носил туда-сюда, то он, я за тебя там отдам жизнь, а потом, значит, ой-ой, я его не знаю. Вот. А Иоанн такой вот, как бы он все время на месте. Его даже не надо спрашивать, любишь ли ты меня. Он все время рядом с Христом, поэтому он любимый ученик. Вот мне так кажется.
Да.
Его даже не надо спрашивать, любишь ли ты меня.
Да, очень, вот. Очень выразительная работа, хотя, ну, совершенно современная. Ничего в ней исторического нету, да, но передает дух, так она евангельский очень здорово.
Да. Ну вот часто изображали, вот как в этой немецкой скульптуре 14 века, где Иоанн тоже так вот примостился рядом, там головку на плечо положил, и Христос держит его руку, и, может быть, даже что-то ему говорит, наставляет его или там утешает, или что-то. Очень тоже так трогательно. Вот это вот какое-то это особое отношение любви вот именно к младшему, да, ученику, он же... молодой, вот он самый неопытный, может быть, он самый хрупкий эмоционально. Конечно, ну, Петр. У Петра, мы знаем, там и теща была, которая исцелил Христос. Наверное, дети были, другие тоже апостолы. В апостолах там четко делится, ну, по крайней мере, традиция так делит, да, их 12 апостолов. И вот прям 4 возрастные группы, да, совсем старшие апостолы, там средние, более или менее, и молодые. Из молодых вот Иоанн, Фома и, по-моему, Фадей. Вот. Ну и Фома, мы помним, да, тоже такой порывистый, что свойственно молодости, не верю там или так далее, так далее. Вот. Иоанн такой вот самый такой нежный. Вот просто любит, сидит рядом, вот, вот все, вот, действительно, преданность такая. Ну вот такая тоже вот восточная традиция, греческая икона.
Да, ну и он оставался с Христом во время его страдания и распятия на кресте. Это
вот,
тоже очень
да,
важно.
Это, вот, мы сейчас как раз до этого доходим. И вот тут-то верность и проявляется, даже не в словах или в чем-то. Все разбежались, сказано в Евангелии. Все от страха. Вот. И кто остается у креста в самый трудный момент, когда Христос умирает на кресте? Мария, мать. Ну, понятно, мать всегда будет рядом с сыном. Он в ее утробе сформировался. И любимый ученик. Вот почему он любимый. Вот почему он любимый. Хорошо быть там, где рядышком, где все хорошо, ну, ходить, да, Христос совершает там чудеса, проповедует, так хорошо рядом быть вот с избранными и так далее. А вот ты тут побудь любимым учеником. Вот это испытание любви. Вот. Это из 11 века мозаика из греческого монастыря Дафни. Это под Афинами. Вот средневековая такая картинка, да, но она очень, при всей условности, очень выразительна. Очень выразительна.
Да, и мне кажется, даже тут и передано, ну, состояние тоже стоящих у креста. Хотя она, как ты говоришь, правильно условно, да, написанная. Это фреска, да, наверное?
Это мозаика.
Мозаика, да. Да, очень интересно.
И что сказал ведь Христос на кресте, да? Он сказал: «Жена, все сын твой». Он ему любимого ученика передает ей, да, матери своей. А ему, говорит Иоанн, все матерь твоя. Он их, можно сказать, вот в этот момент соединил. И, как сказано, что Иоанн взял Марию к себе в дом. Он уже о ней стал заботиться, как он заботился. Ну, он не заботился, конечно, но был с Христом, и его любовь и верность продолжается дальше в заботе о матери Иисуса. Вот еще один вариант, византийский, это уже 14-й, рубеж 14-15 века, вот, где Иоанн, там он просто вот стоит такой, более спокойно, а здесь он прям вот горюет, вот прям вот жест. Рука, которая подпирает щеку, это такой символический жест плача, горя. Конечно, это испытание юной душе выдержать очень трудно. Тем не менее, он с этим справляется, да, любовь ему помогает. Вот еще такой другой вариант. Это вот такой голландский художник Йосе Лиферинкс, вот, где прям воинство ангелов и так далее, да, там. Потому что когда-то Христос сказал, да, что я мог бы и легион ангелов прислать, для меня это все возможно, но нам надо исполнить всякую правду. Да? Вот когда-то он сказал Иоанну при Иордане, вот эта правда исполняется. И вот рядом мы видим молящегося, так вот заламывающего руки Иоанна.
А и знаешь, Марии. Я подумала, что интересно, апостол Иоанн, любимый ученик, и именно он в своих посланиях больше всего пишет о любви. Вообще, да, что такое, да, любовь, да?
Конечно, он вот это как воспринял с юности, да, вот как юным. Можно сказать, вот что такое 3 года, скажем, для нас с вами, да? Это быстро пролетевшее время. А в юности, в детстве, ну-ка вообще целый день – это вечность, целый год – это вечность. И вот он пришел, но там считается, что ему даже 18 не было. И вот для него эти 3 года, которые он провел с Христом, это практически его сформировало. Поэтому все, что он усвоил, а Христос в основном говорил о любви. Любите, да? Любите. Вот. Потому узнают, что вы, мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой. Вот если посмотреть, что Христос говорил, да, там нет такого, там, я не знаю, 3 раза в день молитесь или поститесь. Ну да, пост когда-то нужен, постом и молитвой изгоняется род сей и так далее, там про дьявола сказал. Но все время он говорил о любви. И апостол Иоанн говорит все время о любви. Он все время говорит об этом. Бог есть любовь.
А и вот, знаешь, мы так его как бы отметили, как апостола, который вроде бы ничего не делает и пребывает со Христом, но когда наступает момент, он очень даже делает. Он пишет Евангелие, он пишет Апокалипсис, он у креста остается один из учеников. То есть просто то был момент какого-то накопления, да, вот, может быть, возрастания для него, да. А потом пришел момент действия тоже.
Он напитался этой любовью и уже, что, как это уже пишет другой апостол, вера, действующая любовью. Вот можно сказать, это можно отнести к апостолу Иоанну. У него вера, действующая любовью. То есть вот эта любовь, она и заставляет его не покидать Христа, стоять у креста и быть свидетелем его смерти, а потом, кстати, воскресения, потому что этому мы тоже дойдем. Вот. И вот потом писать. Ну, вот тоже интересный такой. Даже вот такой эпизод все по-разному изображают, да? А здесь, мне кажется, такое вот, когда уже изнеможение, да, и они уже не могут стоять, они уже сели. И просто вот, знаете, вот когда так застывает время, когда вот что-то такое горе случается, да, кажется, что все никуда не движется, да. И вот здесь это передано, вот это вот. Мария даже уже смотреть не может, а Иоанн как бы наоборот взор не может отвести от учителя, который умирает на кресте. Так что это уже несколько часов длилось.
Но я еще разок напомню, что сегодня мы говорим о том, почему апостол Иоанн – любимый ученик Христа. Друзья, у вас, если есть какие-то мысли об апостоле Иоанне, может быть, он ваш любимый апостол, или у вас возникают какие-то мысли от того, что вы слышите, или какие-то ассоциации вот от этих картин, то, пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь, мы обязательно прочитаем ваши комментарии. Так, а у нас сейчас Рогер ван дер Вейден.
Да, здесь Иоанн, мне понравилась эта картина тем, что Иоанн поддерживает Марию, которая уже не в состоянии стоять, да, он и с другой стороны креста, а с этой стороны, где Мария, и он ее поддерживает. Вот действительно, вот мать твоя, ну вот он уже проявляет уже заботу о ней, и его любовь распространяется уже и на Марию, и вот когда оплакивают, тоже он рядом, это Герард Давид, голландский художник, вот. Здесь вот только женщины и Иоанн, да, омывают и готовят к погребению. Вот, это тоже такие важные вещи. Вот там где-то апостолы заглядывают, да, они издалека смотрят на все это. Ну, потом, конечно, они тоже проявляют себя, но, во всяком случае, художники везде пишут рядом Иоанна. А вот уже картина, где идут после погребения, это Уильям Дайс, шотландский художник XIX века, Иоанн и Дева Мария. Вот, и он ее уже ведет, теперь он отныне будет о ней заботиться. И она такая постаревшая, терновый венец несет, как такую реликвию, да. Вот там апостолы тоже возвращаются, видимо, это Никодим и Иосиф Аримафейский, которые помогали погребать Христа, один из них отдал, вот здесь видно этот гроб, пещерка, и сидящая женщина, поплакивающая, и вот Иоанн ведет Марию. Очень выразительно, очень вот эмоционально тонко это сделано. Видите, как по-разному, вот разные художники как-то по-разному, но каждый из них вникает вот в эти чувства Иоанна. И здесь Иоанн как бы, что называется, повзрослевший. То он был, ну, как бы под сенью Христа, да, он прислонялся к нему, Христос его там по головке гладил, там мог утешить и так далее. А здесь он уже, ну, как вот бывает, да, он взрослый, он уже заботится о Марии. И поэтому его взгляд такой очень сочувственный. Но он здесь не позволяет себе уже там плакать или там еще что-то, а просто ее ведет, чтобы вот помочь ей обессиленной после погребения дойти до дома. Вот это вот тоже интересный момент. Вот как любовь наша проявляется. Она же проявляется и в заботе в том числе, что мы сделали для тех, кого мы любим. А вот интересная, мне очень нравится эмоциональная такая картина. И Жан Бернарн, Петр и Иоанн бегут к гробу. Вот характер обоих апостолов тут очень хорошо передан. Да, это начало 20 века. Петр такой уже пожилой, да, такой натруженными руками. Он смотрит устремленно, он прям пытается решать. И Иоанн тоже, он по дороге молится, руки сложенные показывает, что он молится, да? И вот тоже, вот как оба они любили, на самом деле, конечно, Христа, оба. Вот. И
ну, вот... кажется, Петр, он такой более, ну, как сказать, он, может быть, не такой чувствительный, да? Но он как бы вот неужели, да, вот факт, да?
Ну да, и то, что мы уже сказали сейчас, да, что он воскрес. И они, ну, пока еще не верят, да, вот у Петра он как бы руку на сердце положил, да, то есть он как бы думает, а что там внутри, правда ли это? Да, то есть, да? А Иоанн уже верит, что правда, вот только бы это правда было.
Да,
только
да,
бы...
да, да.
Вот такое, как бы, такие нюансы.
Да, очень-очень-очень передано так хорошо. Два разных характера.
Два разных характера, да. Вот, и тоже этот же эпизод, уже они подошли к Джеймс Тисо, английский художник, и там как и сказано, что молодой, он обогнал Петра, ну, понятно, естественно, у него больше сил, но остановился на пороге гробницы, боясь туда войти. Тоже такой интересный нюанс, да? То есть вот кажется, что Евангелие, оно такое без подробностей. Нет, там есть маленькие удивительные подробности. Вот кто читает внимательно Евангелие, и тогда его догоняет Петр, и уже Петр первый входит в гробницу. Вот тоже разница характеров, да? То, что Петр, ну, он человек уже зрелый, он ничего не боится, а Иоанн боится. Чего он боится? Смерти боится. Увидеть, что там все-таки мертвый Христос лежит. Или чего он боится? Но это вот безотчетно. Вот просто он раз, добежал первым, а войти первым не смог.
Но, знаешь, это же тоже огромная тайна, что Христос воскрес, да? И, может быть, он, как бы, знаешь, дух пытается перевести, чтобы вот сейчас действительно подтвердилось это, да? Но это действительно страшно, да? И даже не то, что он сомневается, что вдруг я открою, а не воскрес. Нет, конечно, да. Но просто это мгновение перед прикосновением к тайне, к огромной. Вот. И я ну, поэтому да, понимаю, да. Почему он остановился. С его-то эмоциональностью, да, с его вот чувствительностью, да.
Вот, а это уже Доре, Гюстав Доре, это уже Иоанн сидит на острове Патмос и уже вот... Его сослали, многих апостолов уже убили к этому времени. Вот, и он на острове Патмос решает писать откровение. Возможно, послание он тоже писал там, ну, посылал, вот послание ведь кому-то обращены, да, посылал своим братьям, своим друзьям. И вот там он все время говорит: дети, храните себя от идолов, любите друг друга, Бог возлюбил нас и так далее, да, там совершенная любовь изгоняет страх. Это все считается, что он писал на острове Патмос. Сейчас мы посмотрим этот сюжет. Ну, некоторые изображают его уже старым на острове Патмос, а некоторые изображают его и юным, как бы вот эта юность его души, она осталась, да, вот. Это Батиста Досси, итальянский художник 16 века. Вот такая книга лежит, большая другая книга у него в руках. И в небе он видит, значит, вот эти видения, которые он описывает. А восточная традиция больше изображает, что он не сам писал, а что он диктовал ученику своему Прохору. И вот, значит, он смотрит, вот сегмент неба, там благословляющий десница Божия, он принимает откровение свыше, и другой рукой он показывает на Прохора, и Прохор записывает. Но это тоже интересная идея, Прохор упоминается в посланиях, видимо, действительно был такой ученик, может быть, он действительно уже престарелого Иоанна сопровождал на острове, на остров Патмос. Ну и потом была такая традиция в античности, да, когда человек диктовал, а писец писал. Не обязательно человек сам мог быть ну, писателем в нашем понимании, что берет и пишет. Вот. И к тому же, опять же, понятно, что эта традиция продолжается. Вот Иоанн ученик Христа, Прохор ученик Иоанна, у Прохора потом будут свои ученики. И все это вот так вот идет, 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 и доходит до наших дней, в конце концов. Ну, вот. Ну и через Писание, и вот через такие вот живые связи. Церковь живет живыми связями. Вот, это уже икона 17 века, такая более живописная. А здесь вот такой Иоанн, он видит Христа и вот семь светильников, и меч исходит из уст Христа, обоюдоострый, как он пишет, да? Вот, и здесь он такой умудренный, да, вот. Может быть, он вспоминает, что там и как было, вот. И как
Да,
теперь дел.
за ним интересное дерево такое,
Да.
как древо, намек на древо жизни, да, наверное.
Видимо, да, похоже, похоже.
Потому что он как раз и пишет о жизни, да, вот именно вспоминая свое общение с Христом. Он же, это кто говорит? Только не знаю, жизнь нам явилась, да? Это не он,
Да,
наверное. Он
это
говорит?
он
Он
говорит, да.
говорит, вот-вот. Я
Да,
думаю, что
правда.
это именно, да, древо жизни.
Вот, а многие художники любили изображать и вот эти вот страсти, которые он там увидел. То есть он не только Христа видел на облаках среди вот там на престоле или среди светильников, но он описывает и вот эти страшные события конца земной истории, да, вот эти звери с бездны там с какими-то рогами, там головами, вот и так далее, да, там дракон из моря и так далее, да, и вот которые воюют против там народов и царств, вот здесь вот и цари, и епископы, и воины, которые пытаются воевать среди них. И вот он все это описал. Это вот такая фламандская рукопись 15 века. Вообще Средневековье очень любило эту книгу, потому что действительно, ну, нам свойственно заглядывать куда-то, да, там, а что будет потом, да, завтра, послезавтра, через много лет и так далее. И вот он это все описал, и мы каждый раз думаем, а не настал ли конец света? Не приблизились мы к этим временам.
Ну, а можно предположить, что просто в средневековье больше об этом размышляли? Может такое быть?
Да, конечно, потому что они постоянно жили в том, что вот-вот Христос придет, вот-вот, значит, свершится эта последняя битва добра и
Как
зла.
где-то я читала, что когда вот соборы первые шли церковные, то там на базаре спорили об этих истинах, да? То есть, ну, такого у нас сейчас нет, конечно.
Люди вообще были погружены в вот эту священную историю. Вот так вот тоже голландский художник Тобиас Верхот показывает, да, здесь вот жена, облеченная в солнце, вот, и там вот чуть-чуть ниже, вот слева там дракон преследует эту жену. То есть все это вот тоже и Средневековье, и вот новое время тоже не ослабевало в удивление перед этой книгой. Это, конечно, действительно, она выделяется очень. Ее, кстати, и Откровение Иоанна Богослова включили довольно поздно в канон. К IV веку уже канон Священного Писания был полностью сформирован. А эту книгу, Откровение Иоанна Богослова, включили только в V веке. Ну, она очень такая, конечно, там много каких-то вещей, которые непонятны, мистика такая, да, вот эти вот все темные силы, светлые силы, ангелы, которые выливают там чаши гнева, Христос в виде Агнца, да. Конечно, это может даже смущать людей, потому что так называемых апокалипсисов, да, апокалипсис от слова раскрыть, сокрытое, ну, что-то тайное, да, открыть. Вот. Таких апокалипсисов на самом деле было много. Вот. И все представляли конец истории по-разному. Но все-таки вот церковь была как-то на сомнении, но потом все-таки эту книгу включила в канон, и она, наверное, была права, потому что там много интересного. Потом кончается книга прекрасно. Кончается
Да.
победой Бога и тем, что грядет новое небо и новая земля, и небесный Иерусалим сходит с небес на землю. Вот это такой художник 19 века Юлиус Шнор, «Видение Иоанна Богослова». Как раз он видит Христа, в руке его семь звезд, вот меч Слова Божьего, вот эти семь светильников. И он как бы припав, с одной стороны, да, к ногам Христа, с другой стороны, он и записывает. То есть он и поклониться хочет, и зафиксировать все. Вот. Это тоже интересный такой момент.
Ну вот, мы, значит, еще можем у апостола Иоанна поучиться вот этому проникновению в тайны Божии и вот этому стремлению передать их другим.
Да, да, да. И, может быть, даже и не бояться этих тайн Божьих. Вот. А мне очень нравится, вот мы и будем сейчас заканчивать, эта икона, где ангел премудрости как бы шепчет, да, вдохновляет апостола Иоанна. Вот. И апостол Иоанн, он как бы положил персты на уста, да, то есть как вот этот знак молчания. С одной стороны, он очень много сказал, потому что и Евангелие от Иоанна, и Апокалипсис, и три послания, ну, наверное, только апостол Павел больше написал. И тем не менее, он многое сохранил в сердце своем, как вот и Мария, да, сохраняла в сердце своем. И тут книга открыта на словах начала, вот пролога Евангелия от Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот это же понять вот рационально невозможно, да, это можно понять только вот действительно погрузившись в тайну Божью и услышав, может быть, собственный голос Божий, да, вот голос премудрости, как здесь вот этот ангел нашептывает ему. Мне очень нравится эта икона, потому что в ней есть вот эта вот та тайна, которой владел Иоанн. И это тайна любви, конечно.
Да, мне тоже очень нравится эта работа. И, ну, как-то живой образ для меня. Вот, может быть, он, да, таким и был на склоне лет, апостол Иоанн. И как-то он смотрит на нас тоже. Хотя это икона, да.
Очень проникновенно смотрит на нас, как бы немножко вопрошающим взором, да, там.
А как ты?
Разумеешь ли, что тут написано?
Да, и как, а хочешь ли ты быть любимым учеником Христа? Ведь это для нас все происходило, и для нас это все написано. Да, вот интересно. Да. Очень, ага.
Да.
А какого времени эта работа?
Ну, это 17 век.
17 век? Я даже подумала, что это современное что-то, потому что он смотрит на нас, да, вот такое вот ощущение.
Выразительный лик, да, да, ага. Такой условный даже, а прям какой-то конкретный.
Конкретный, да.
Да, да, это старая икона, старинная.
Ну вот. Ну что ж, друзья, вот такая у нас сегодня встреча с апостолом Иоанном произошла. Не знаю, меня как-то прямо она впечатлила. Есть о чем подумать.
Да, и он очень вдохновляющий апостол. Как-то очень вот радостно его читать. Я очень люблю его послания, потому что там много таких сказано вещей, да. Кто не любит, тот Бога не познал, да. Вот как же можно просто разумом познавать, да? Только любовью. Кто не любит, тот Бога не познал, да. Это удивительные ведь слова. Uh-huh. Это слова сказаны из его собственного опыта.
Uh-huh.
Он сначала полюбил, а потом уже стал познавать.
Угу.
А мы иногда хотим знать, а почему Бог поступает так, а почему не так. То есть мы как бы к свою логику, свой разум прилагаем к таким вещам, как премудрость Божья, да?
Да.
Только любовь. Любовь, как это сказано, что это исполнение закона.
Ирина, спасибо огромное за рассказ, за такую подборку впечатляющую. И я надеюсь, что нашим зрителям, слушателям тоже это все запомнилось и как-то запало в душу и принесет добрые плоды. Вот, и тоже захочется быть любимым учеником Христа, как апостол Иоанн, учиться у него, потому что действительно такой за примером всегда легче идти, за чьим-то примером. Вот. Ну, а мы потихонечку уже завершаем, прощаемся с вами. И будем ждать вас в следующую пятницу в нашей передаче, посвященной библейским сюжетам в искусстве и культуре. Всего доброго, до свидания.
До свидания. Всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.